Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Сегодня мы начинаем очередной наш эфир «Формула семьи» с психологом Юрием Пожидаевым. И тема у нас будет соответствующей нынешнему времени, в котором мы живем. Грустные новости нам вчера поступали из Ижевска. И вообще, в принципе, время такое страшное, нестабильное, непонятное время, в котором мы живем. И тема сегодняшняя такая, так звучит: ребенок напуган страшными новостями, как быть? Потому что интернет и телевизор смотрим не только мы с вами, взрослые люди, ответственные, понимающие, но его смотрят и наши дети, телевизоры читают интернет, и даже, может, больше, чем мы сами. И они потребляют тот же самый, в принципе, новостной контент, что и мы, только, к сожалению, реагируют на него не так, как мы, наверное, да? А может быть, мы, не так, как они. И вот сейчас с Юрием Пожидаевым будем выяснять, как же, во-первых, помочь нашим детям, которые смотрят страшные новости, узнают о страшных вещах, о том же расстреле в школе, например, да? И какая правильная реакция на все это может быть у нас, у них, как нам помочь им справиться с этим потоком ужасных, страшных новостей, которые они потребляют. Поехали.
Добрый день, друзья. Посмотрите, Владислав оделся согласно теме, а я как-то решил немножко хотя бы одежды разукрасить ваше восприятие, потому что если мы полностью сосредотачиваемся на трудностях, на проблемах, на Ижевске, на мобилизации, не знаю, на чем еще, вот, то тогда нам очень тяжело. Но начнем по порядку. Естественно, если мы реагируем, реагируют и наши дети. Здесь связь очень такая тесная и очень, ну, четкая абсолютно. И мы должны понимать, что когда мы что-то обсуждаем в присутствии ребенка, то вот эти темы, они могут вызывать у нас какие-то споры, какие-то охи, вздохи, ахи, тревожные голосами. И это является факторами стресса. Дети очень четко сканируют вообще наше состояние. Ну, естественно, что дети, они, может быть, не вдаются в суть проблемы, там фоново идет. Но если это подростки, то подростки, конечно, по-другому немного реагируют. Но в любом случае это все влияет на наших детей, и поэтому мы должны понимать. Вообще вот запомните, психогигиена вообще она очень важна и очень нужна, и особенно для наших детей. И вот сейчас прежде всего, чем мы с вами должны заняться, это психогигиена, потому что нам нужно с вами прожить этот сложный в какой-то степени неподъемный для кого-то период, потому что одно дело осеннее обострение, осенью обычно все у нас обостряется, у нас гормональные могут быть сбросы, у нас какие-то болячки вылазят на поверхность. Осеннее обострение – это психически нездоровые люди выходят на тропу войны, мы тоже должны это понимать. И ну, то, что произошло в Ижевске, вы знаете, почему это произошло. И вот этот человек 17 жизней унес с собой. Поэтому, вот зная это, зная общий фон, зная причины, вам нужно вот сократить по минимуму разговоры и те новостные каналы, которыми вы пользуетесь. Это во-первых. Владислав, не кашляйте. Во-вторых, если ребенок задает какие-то вопросы, ну, естественно, что вопросы, вы, может быть, плачете, может быть, там, повестка, может быть, еще что-то. Вы плачете, ребенок подходит, да, к вам, он видит, что вы в состоянии стресса. И, ну, разговаривайте с детьми, не отпичкивайте их, не угоняйте их от себя. Если ребенок маленький, то без каких-то особых эмоций, ну, постарайтесь объяснить ему, да, вот что сейчас вот такое время непростое, вот я плачу и так далее. Обнимите ребенка и поверьте, что вообще с ребенком легче успокоиться, чем без него. Я думаю, что это вот тепло, вот эти его ручонки пухлые, вот его дыхание в ухо вам, оно вас успокоит, и оно каким-то образом вернет вас к жизни. То есть вы как-то поймете, что есть ребенок, что он главный, что надо как-то успокоиться, и придете вот в эту норму. Да? Вот. Ну, конечно, разговаривать с ребенком нужно в соответствии с возрастом. Вы же не будете там трехлетнему объяснять, как космические корабли бороздят просторы океанов. Помните эту цитату из фильма? Вот, и, ну, разговоры должны быть дифференцированными, да, в зависимости от того, как ребенок понимает, в каком, вернее, не как понимает, а в каком возрасте он находится. И третье, наверное, ну, это естественно, что нужно научиться переключаться, да. То есть, ну, вы не должны маниакально все мониторить, вам нужно переключаться, и вот, я сегодня думал об этом. Вообще, вот как не думать, да, вот один из способов, как не думать, это вслух начать читать что-то. Вот, например, начните вслух читать какое-то произведение, стихи. Может быть, вам стоит вспомнить всю школьную программу, которую вы помните. Я вот помню, учил большие отрывки из поэмы «Демон» Лермонтова. Там, или Мцири и так далее. И вот, когда мне бывает очень, очень так, простите за это слово, фигово, я вспоминаю стихи, я вот иду где-то, и я даже вот, когда гуляю вечером, когда я могу гулять, там, я иду куда-то, такой, у нас есть тут поселок небольшой, и я так в полголоса могу декламировать стихи, которые я помню наизусть. Мне это очень помогает, в действительности, потому что, когда ты говоришь вслух, то параллельно думать очень-очень сложно. Ну, кому-то даже невозможно.
Угу. Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Пожалуйста, комментируйте нашу трансляцию. Мы говорим сегодня на непростую тему, хотя, в принципе, простых тем у нас в передаче «Формула семьи» не бывает никогда. Ее бы и не существовало, если бы все было так просто и понятно для всех. Не нужны были бы и психологи, наверное, и консультанты наши для того, чтобы нам помогать решать наши жизненные проблемы. Поэтому, конечно, все темы сложны, но сегодня она обусловлена вчерашними событиями, в частности, вот стрельбой в Удмуртии, когда некий человек проник в школу и там поубивал действительно много людей, напугал еще большее количество людей. И вот ребенок напуган страшными новостями, как быть? Мы, конечно, говорим не только о стрельбе в Ижевске, а вообще, в принципе, о тех новостях, которые мы потребляем. Не все из них добрые, не все из них хорошие, не все из них повышают настроение. Многие, к сожалению, все совсем наоборот, приводит нас в страх, ужас, и как помочь нашему ребенку. Мы это обсуждаем сегодня с Юрием Пожидаевым. Еще раз говорю, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, пишите ваши вопросы, и мы их обсудим. И помните, что в описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка – это страница финансовой поддержки проекта «Формула семьи», который существует только благодаря тому, что вы вкладываете в него свои средства, помогаете нам таким образом развиваться. И каждые 100 рублей, которые вы вкладываете, это еще 1000 просмотров наших трансляций в социальных сетях. Ну и вторая ссылка – это, собственно, ссылка помощи. Мы можем предложить вам две бесплатные полноценные сессии с нашими психологами абсолютно на любую тему. Ну вот, не знаю, те же самые страхи, плохие новости, которые вас волнуют и лишают покоя. Вот со всем этим вы можете обращаться к нам. И, наверное, в том числе даже с вашими детьми-подростками или им порекомендовать самим написать, и с ними свяжутся наши психологи-консультанты, а мы продолжаем. Юрий, к сожалению, не по всем детям заметно, что они в страхе и ужасе пребывают от прочитанных новостей. Многие подростки
скромные. Не у всех детей такие тревожные родители, надо отдать должное.
Слушайте, ну, наверное, да, но просто мне кажется, что дети тревожатся не только потому, что родители тревожатся, они способны к автотревожности, к собственной тревожности, да, и по некоторым детям мы видим, что у них там плохое настроение, что они там почитали какую-нибудь ленту новостей в интернете, и им страшно стало, по некоторым этого совершенно не видно. Вот как нам определить, как нам понять, что если наш ребенок внешней тревоги не проявляет, как нам определить, что все-таки тревога в нем присутствует и требуется наша взрослая родительская помощь?
Ну, я бы так сказал, что, в принципе, это вот не меняется, оно меняется. Может быть, незначительно меняется, но линия поведения меняется. Если вы видите, что ребенок у вас не спит по ночам, то есть он у вас там плохо начал есть, он у вас перестал, там, не знаю, мыться, то есть он у вас там не учит уроки, он однозначно отвечает вам на ваши вопросы, на повседневные, он перестал быть таким жизнерадостным и так далее. Эта вся симптоматика, она как раз указывает на то, что с вашим ребенком что-то не так, потому что мне кажется, что родитель, который достаточно близко общается со своим ребенком, он может даже незначительные поведенческие реакции, он может их зафиксировать. Если, конечно, там нет особых близких отношений, то понятно. Там, то есть ребенок присутствует, Самое главное, что он где-то ходит тут по квартире, что-то гремит, и это значит нормально. Ну, у таких людей, понятно, они ничего не могут заметить. Но я думаю, что при внимательном вот таком взгляде на ребенка вы это заметите. Я, когда ребенок возвращается из школы, я сразу понимаю, что что-то было в школе или что-то не было. Да? Вот младший приходит, смотрите, в каком состоянии он приходит. И сразу видно, да, вот он заходит за порог, я на него смотрю, обычно я, ну, я его встречаю, когда я дома бываю. Вот сейчас он пришел, такой весь довольный, радостный, что-то мне что-то было болит, что-то там рассказывает про какого-то Королькова, который там ему подножку поставил, они играли в зомби. Я понимаю, ну, все нормально. А когда ребенок пришел, не как обычно, он молчит, он не хочет разговаривать, он не хочет есть, он сел в углу. Ну, понятно, что с ним что-то происходит. Ну, конечно, Владислав больше говорит, по всей видимости, о подростках, потому что подростки... Они не дети. Ну, как они дети? Полудети, полунедети. Они немножко по-другому могут реагировать, потому что, ну, они могут скрывать. Но опять, часто говорю, нужны взаимоотношения, чтобы фиксировать, что происходит с вашими детьми. Вообще сейчас времена такие сложные. Поэтому, дорогие мои родители, начните или продолжайте общаться с детьми, больше с ними проводите время, больше гуляйте, и это вам поможет, и это поможет вашим детям. То есть проводите это время вместе. Ну, и посмотрите обязательно фильм «Жизнь прекрасна» Роберта Бенини, итальянский 100-летний фильм. Вот, обязательно посмотрите. И вот там папа, когда попал со своим сыном в концлагерь, как он имитирует игру для ребенка, чтобы тот ничего не понял. И у него это получается. Это очень удивительный, замечательный фильм. Вот, я помню, в одном очень праведном обществе меня за этот фильм ругали, что я там расслеваю этим фильмом молодежь. Вот, на самом деле это не так, что я открываю путь к порнографии за одну фразу, что там я хочу тебя там 1150 раз под столом, он там говорит, это главный герой. Ну, это минувшее былое, там как написано, у кого, Герцена, что ли, есть такое «Дума и былое», что ли, произведение. Это все там, давно. Вот, поэтому...
фильм, конечно, потрясающий, но я сколько раз его смотрел, несколько раз, каждый раз плакал в конце этого фильма. Без слез его смотреть невозможно просто.
Без слез невозможно, но вообще, когда катарсис... Ну, я думаю, что хороший фильм, он все-таки к катарсису должен приводить. Вот. И все-таки... Родители сделали все возможное, чтобы спасти своего ребенка, и чтобы он вот этот вот он прошел это, да. Это гениально там это все сделано. Конечно, в начале там достаточно много юмора, чтобы подготовить нас к драме к этой. И на протяжении всего... Мы сейчас начали кино обсуждать. На протяжении всего фильма как-то вот эта подача достаточно легкая, и ты... И ты вот в финале понимаешь, что, ну да, это все-таки вот за такой путь цена достаточно дорогая, и цена это есть. Да, вот это не Голливуд, конечно, да, с его таким мощным финалом. Все молодцы спаслись, а все такие злые герои, они все погибли.
Да, я напоминаю, что у Tales Media есть специальная передача, она называется... Раскадровка, как раз-таки, где обсуждают фильмы самые разные, и на сайте teos.fm в разделе «Передачи» вы можете найти эти эфиры и архив, послушать уже всех прошедших эфиров там, за несколько лет. Не всех, но за несколько лет точно. Вот. А мы продолжаем говорить о страшных новостях и о реакции наших детей на них. Насколько, знаете, есть такая фраза, до свадьбы заживем, да, когда мы там что-нибудь пораним пальчик или коленку разберем, и нам говорят наши мамы, до свадьбы заживет, как будто бы таким образом, немножко обесценивая нашу боль, наши чувства, нашу рану, да, что-то не обращай внимания, до свадьбы заживет. И, наверное, где-то родители склонны и к эмоциональным реакциям своих детей относиться точно так же, да, не обращая на них внимания, обесценивая их. Все-таки, если мы видим тревогу наших детей, что мы можем действительно не обращать, их призвать не обращать внимания на их эмоциональное состояние, или мы должны максимально серьезно, и как это максимально серьезно отнестись к тому, что они переживают, чувствуют?
Ну, в любом случае, когда что-то происходит там, с нами или с нашими детьми, у нас же есть восприятие, посредством которого мы маркируем то или иное событие, которое произошло с ребенком. То есть он там окорябал палец, или там он укололся, или на него гавкнула собака и так далее. Эта маркировка зависит от системы ценностей и от глубины человека, будем так говорить, от осознания самого человека, кто он является вообще. Ну, от его, ну, это строится от построенных взаимоотношений с ребенком и так далее, потому что какой-то взрослый может это увидеть, может это оценить, а кто-то вообще не оценивает и обесценивает как раз. Но исходя из моей практики, что я наблюдаю, родители, как правило, обесценивают, потому что вообще мы живем в таком сообществе, что, в принципе, жизнь человеческая обесценена. И его чувства обесцениваются очень часто, и права его обесцениваются в какой-то степени. Да? И поэтому, естественно, что вот такие вот фразы, которые народом придуманы, они придуманы потому, что, ну, это витает в воздухе, поэтому все до свадьбы должно зажить. То есть, не обращая на это внимания, самое главное – это свадьба, которая, возможно, там не состоится, какая-то мифическая свадьба. Ну, вот плюнь на это и иди дальше. Я считаю, что это достаточно плохая такая поговорка, потому что, встречаясь с людьми, и когда в их жизни были травмы всевозможные, полученные от родителей, ну, например, вот не так давно я разговаривал с женщиной, ей уже 40 лет, и она из христианской семьи, из пасторской семьи, и там очень долго ее отец бил, вот там, до 18 лет. И там сложились очень сложные взаимоотношения. Вот, и мама ее вот примерно таким утешала, такими вот фразами, типа, ну, не переживай, все навалится, все там вот, потом замуж выйдешь, будет своя семья, и все будет у тебя хорошо. Поэтому мы должны понимать, да, мы должны давать оценку, и мы должны понимать, как нам реагировать, да, и вот если, ну, например, вы зашли в закрытое пространство, в лифт, например, да, и там, и у нас вот недавно это было, мы зашли в лифт, и там, в общем, собака примерно моего веса такая, ньюфаундлер, да, такая. И она что-то гавкнула. Представляете, один вот гавкнула, такая вот собака, у которой голова в два раза больше, чем у меня, и она на одном уровне с моим младшим сыном, она гавкнула, и ребенок испугался. И естественно, что можно бросить вот эту вот фразу до свадьбы. Ну, не бойся ты, ладно, не обращай на это. Ну, все, что ты боишься? Ты же мужик и так далее. А ребенок расстроил, слава тебе Господи, что мы живем на втором этаже, ехать с этой собакой пришлось недолго. И он расплакался, испугался, пришлось остановить. Ну, мы зашли в квартиру, я посадил на колени, обнял, успокоил и так далее. А можно было бы бросить эту фразу, ну, все нормально, ты мужик, все, справляйся, что, собак боишься, что ты что там, ну, и так далее, как обычно мы все это делаем. Потому что, ну, есть разные фобии. Вот мой, например, младший, он собак боится, что маленьких, что больших, он визжит от любых собак. Что там произошло когда, я точно не знаю. Ну, вот все, что тявкает и мчится в его сторону, он это боится, и поэтому мой маркер оценки высокий, потому что это не потому, что это мой ребенок, а потому что его реакция на вот это движущее к нему, она очень высокая.
Да, спасибо. Комментарий прочитаю. Один Надежда пишет: надо объяснять детям. Они все слышат, видят и понимают, и не должны жить одни в этом страхе. Мои дети видят то, что происходит в мире, и моя обязанность рассказать им, как действовать в таких ситуациях, если попадут в них. Но главное — уповать на Господа, Он наша защита и спасение, духовно и физически. Ну, вот такой комментарий.
Ну, вообще, я хочу, как человек, имеющий богословское еще образование, по поводу упования, по поводу доверия и надежды, я думаю, что это такой предмет, который человек на протяжении всей жизни его осваивает. Вот, потому что когда что-то приходит в твою собственную жизнь, наше доверие, ну, доверие Богу, в частности, да, доверие вот высшим силам, как мы говорим, оно начинает шататься. Поэтому понимаете, что, конечно же, да, если ребенок воспитывается в христианском контексте, ему надо этому учить, но вы... Вот еще есть же... Ну, сейчас мы говорили про восприятие, а есть еще ожидание. Когда мы ожидаем от детей, что они будут вести себя так, как мы ожидаем, или как уже взрослые, например, люди. И часто наши ожидания не оправдываются. И мы очень сильно расстраиваемся и начинаем наезжать на наших детей. Что они там не слишком доверились, там, или не слишком правильно прореагировали и так далее. И наше расстройство, наши неоправданные ожидания становятся поводом для формирования чувства вины в наших детях. И потом с этим чувством вины наши дети и живут, понимаете? Потому что мы же прекрасно все знаем эту там информацию, что ДВР, дети верующих родителей в церковном контексте, это самый сложный контингент, с которым происходит незнамо чего. И здесь, об этом стоит подумать. Опять жалко, что мы не видим статистику, жалко, что мы не исследуем этот вопрос. Но это так, это так. И мы нужно задаваться вопросом, почему вроде бы как все благополучно, а нет, не все благополучно. И вот здесь вот очень как раз очень это важно понимать. Мы слишком много набрасываем на наших детей ожидалок, и потом слишком много расстраиваемся и пилим их, и потом наши дети, ну как вам сказать, им срывает башни, им бывает очень-очень тяжело.
Угу. Сегодня дети, к сожалению, к счастью, к сожалению, не знаю, но как есть. Воспитаны на всех этих комиксах, всех этих фильмах, боевичках и всем прочем, где к теме смерти относятся достаточно легкомысленно, то есть там много, да, она там присутствует в большом количестве. И для ребенка смерть — это такая штука, которая где-то далеко и не по-настоящему, да, она вроде как происходит. А когда они смотрят такие новости, слышат, что вот прям в школу пришел человек с ружьем, начал всех там направо-налево убивать, они понимают, что смерть — это по-настоящему, что она страшна, трагична и внезапна. И от этого у них появляются страхи. Да? Как мы можем правильно рассказать нашим детям о смерти? И в каком возрасте нужно об этом начинать говорить?
Вы знаете, вот так вот мир наш устроен, что у нас же есть родственники, которые умирают. И я думаю, что дети, если они знают этих бабушек, дедушек, они должны это видеть, и все должно быть объяснено. Я думаю, что когда мы эти вещи игнорируем и прячем, то мы в какой-то степени лишаем вот этой эмоционально-иммунной системы наших детей. Они должны видеть, что смерть, что человек там умирает, что его там закапывают, все остальное, что это реальность, что человек стареет, что у него есть болезни, ну и так далее, и тому подобное. Это вот такие прививки для ребенка, которые ему нужны. Потому что когда ребенок сталкивается вот с такими явлениями, как в Ижевске, как в Казани было не так давно, мы только недавно от Казани отошли, сейчас в Ижевске бабахнуло, тоже с большим количеством людей. И мы понимаем, что все не защищено. Как бы тут вот наш там... Мы не старались, но все равно можно все продумать. И я думаю, что даже дело-то не в стране. И в Штатах это происходит и так далее. Я помню, где там было в Скандинавии, да, там как-то Брейвик, по-моему, тоже.
Брейвик, да.
54, что ли, человека он там застрелил. Вот. Это может произойти. И вот эта иммунная система, которая, ну, как бы она вполне естественна, да, там бабушка болела или что-то произошло, мы готовим ребенка, он все это видит. И это, ну, это плавнее происходит, чем вот это вот событие. Поэтому, пожалуйста, на будущее, если такие события происходят, ну, не ограждайте своих детей. Объясняйте, знакомьте их. И, ну, психика ребенка, конечно, она восприимчивая, но она быстро восстанавливающаяся. Вы это должны понимать. То, что сейчас происходит, ну как здесь... Я не знаю, как ваш ребенок прореагировал, но если, например, он перестал спать, если он перестал есть, нужно идти к специалисту. Да? Нужно идти к неврологу, нужно идти к психологу. И опять, самое лучшее, что мы можем сделать с нашим ребенком, самое лучшее, это сесть и начать с ним разговаривать и выяснять, что с ним происходит, какие у него тревоги, чего он боится. Не бойтесь тактильности, не бойтесь поплакать с ребенком вместе, не бойтесь. Не оставляйте ребенка наедине со своими проблемами. И вот в процессе разговора вы уже поймете, да, что с вашим ребенком происходит. Да, и я не то, что я уверен, но то, что я вижу, когда родители, в частности, или когда я как специалист разговариваю с людьми, вот когда они проговариваются, когда они вербализуют то, что вот у них накопилось, и когда есть активное слушание, когда в глаза мы смотрим, когда мы обнимаем, когда мы выслушиваем до конца, мы не перебиваем, мы не даем оценку тому, что ребенок, в частности, рассказывает. Да, я все это придумал, вот такие вещи мы не говорим. То ребенок чувствует принятие, и постепенно запускается механизм успокоения. Постепенно ребенок понимает, что он принят, что его любят, что здесь безопасно. И постепенно это нивелируется.
Некоторые считают, что на кладбище детей брать на похороны нельзя, не стоит.
Я сказал, что стоит. Ну, понимаете, как вам сказать... Мы должны с вами понимать, что жизнь... Я понимаю, что, помните, я вспоминаю сейчас фильм Невзорова про Чечню. Как он назывался?
Чистилище. Чистилище.
Вот такие фильмы смотреть не стоит. А я думаю, что на кладбище опять... Я вот, понимаете, я вырос в деревне, и когда кто-то умирал, в общем, вся деревня шла туда. Там все, и я, ну, мы тут и на кладбище все шли, и все вот эти вот там платочки на рукав и так далее, крышки, венки, цветы, ну, и так далее. Поминки обязательно придешь там, потому что там были очень вкусные пироги с курагой, это вообще был деликатес там для меня, в частности, не только для меня. Я сказал, что, понимаете, ну, как вам сказать, вот ребенок на своем уровне, если он 3 лет, если он 5, если он 10 лет, он понимает, вот как вам сказать, он понимает правду жизни, он понимает, что такое жизнь, что она конечна, что когда-то, например, если это старый человек, что вот он там вследствие болезни умер, если там человека какого-то убили, я помню, вот я учился в 3-м классе, у нас одноклассница попала под машину. Она переходила, не знаю, она кого там искала, и на трассе она попала под машину, и она умерла. И мы все понимали, что нужно быть очень аккуратными. То есть вот смерть ребенка воспринимает он как-то, ну, по-другому, да, если, ну, чем взрослый, да, не так, не, опять, если это не очень близкий, если, например, это не брат там, или не, который в семье был и так далее. И он воспринимает смерть по-своему. Ему нужно это понимать. И, как я уже сказал, что это некая такая духовная, эмоциональная иммунная система вырабатывается. Да, ребенок начинает понимать, что есть смерть, что нужно к своей жизни относиться нехватно, что она конечна и так далее. Вот эти вот некие философские такие, я бы так сказал, философские заборы или что там, философские глубины мы начинаем формировать в своем собственном ребенке. Да, тематика-то очень такая, ну, не очень такая позитивная. И, конечно, кладбище там, если там православная церковь отпевает, куда-то ребенок устанет и так далее. Не скрывайте, это та правда жизни, которая есть. Но когда вы рядом, когда вы объясняете, когда вы потом говорите, ребенок это будет усваивать. Понимаете, не то, что вы его там взяли куда-то, он там где-то болтается и что-то там свое себе надумывает и видит.
Угу. Вот Сергей Чатов тоже написал, есть дата рождения, а есть дата смерти. Так и надо объяснять.
Да, я тоже об этом говорю своим детям. Да.
Угу. Что делать, если сейчас наши дети после вот вчерашнего события боятся идти в школу, не чувствуют себя там в безопасности, как можно их успокоить, чтобы они снова начали ходить? Или подержать какое-то время дома, их не знаю.
Смотрите, заставлять ни в коем случае, вот когда такие события происходят, не стоит. Да? Но если я... Мне даже трудно представить, что происходит с теми детьми из этой школы. Да? Я немножко работал с детьми, с подростками. Был там специальный лагерь, он был в Владикавказе, по-моему. И это были дети из Бесланской школы. Нет, это было в Кисловодске, простите, уже давно было, уже забыл город. И вот там были дети из этой Бесланской школы, подростки. Вот мне пришлось с ними работать, это было давно. Конечно, ну вы понимаете, что это очень отличается, потому что там были, они были в заложниках. У меня был такой опыт, но... Что я хочу сказать? Я хочу сказать следующее, что если ребенок травмирован этим событием, ну, может быть, он в этом городе, может быть, он знал кого-то, Ну, или, может быть, он новости посмотрел, потому что новости сейчас не все корректно подаются. Я вот, например, смотрел какой-то корейский фильм, просто такое мыльное что-то такое. И вот там была сцена с ножом. И вот там этот нож там втыкается, кого-то ранит, и вот нож отпадает, и камера на этот нож вот наставляется, и нож заретуширован. То есть его не видно практически. То есть он матовым mm-hmm. таким становится. То есть он там окровавлен, но матовый. То есть ну, мы понимаем, что это нож. Его даже в камеру на него находит, но его не видно. Я про себя подумал, думаю, так интересно, что вот в Южной Корее заботятся, ну, если там подростки или кто-то, дети будут смотреть этот сериал, чтобы у них это не вызывало каких-то там, ну, не знаю, каких негативных эмоций. То есть так уберегают. Поэтому если вдруг ваш ребенок чего-то посмотрел, опять, если он не хочет идти в школу, пусть он отдохнет. Пусть он отдохнет, побудьте это время с ним, погуляйте с ним, поговорите с ним. Если там в течение 2-3 дней он никак не восстанавливается, тогда нужно сходить к психологу, чтобы он с ним поработал. И постепенно он вернется в строй. Потому что ребенок переживает это событие, это его событие травмировало. У него есть психотравма, и эту психотравму нужно нивелировать, и нужно с ней поработать.
Угу. Надежда пишет, у нас сейчас чистилище в кавычках по Первому каналу показывают, и выглядит это как компьютерные игры. Как ребенок это воспринимает? Смерть стирается в голове ребенка, жизнь обесценивается.
Смерть не стирается в голове ребенка. Ну, как она стирается, что вы имеете в виду? То есть вы имеете в виду, что она становится, может быть, более реальной для него?
Нет, ребенок... то, о чем я выше вам говорил, что обесценивается сам факт смерти, то есть не к смерти, к факту, да, потери кого-то, не относится серьезно, да, то есть это да, это компьютерная игра. Ты нажал на мышку, на кнопочку, кого-то там выбил, вышиб мозги на каком-нибудь Counter-Strike, да, и это формирует к тебе отношение такое несерьезное к смерти, как некоторые считают.
Ну, в любом случае, что молодой человек, ребенок, он столкнется все равно с смертью, он где-то что-то увидит. Это все равно в его семье может что-то произойти. Поэтому, ну, так или иначе, он к этому придет. Но опять, ну да, сейчас многие подростки, которые играют в компьютерные игры, да, у них такое восприятие. Вот сейчас там мы не можем это восприятие переделать моментально. Я бы вас просил, чтобы наши дети не смотрели телевидение вообще. Не подпускайте их туда. Не подпускайте к новостным каналам, пожалуйста. Вот сделайте все возможное, чтобы ребенок не смотрел телевизор. Включите вот это все. И я вам бы советовал ничего не смотреть. Если вам очень что-то хочется, ну, заведите себе какого-то друга, позвоните ему, и пусть он вам расскажет, да, в течение 10 минут, что происходит в этом мире. И вам этого будет достаточно. Потому что информации очень много, она разная, она противоречивая, фейковая, не фейковая, трудно очень вообще что поверить. Если вы человек впечатлительный, то вообще вам смотреть ничего не надо. Да, конечно, когда ребенок сейчас... Мы прекрасно понимаем, что есть пропаганда, которая преследует определенные цели, и все это показывается. Ну, я не знаю, какая там конкретная цель. И самое главное, что как ребенок это воспринимает, тоже очень сложно это понять. Поэтому вот в такие дни опять хотелось бы, чтобы вы больше сконцентрировались на взаимоотношениях со своим ребенком, чтобы вы не смотрели, а лучше вместо этого просмотра пошли бы куда-то вместе с ним. И опять, как сделать так, чтобы смерть не обесценивалась? Но это очень сложный процесс. Я думаю, рано или поздно наш ребенок, повзрослев, он столкнется со смертью кого-то либо. И там вот нужно ему помочь пройти. По-другому я пока не вижу способов каких-то. Ходить на похороны к соседям или что? Или приехать на кладбище, когда там хоронят, и чтобы ребенок видел, что там вот гробы. Ну, тоже идея. Ну, можно, конечно, но так себе идея.
Угу. А вопрос такой. Нужно ли детям объяснять сейчас все, что происходит в мире, или объяснять только тогда, когда у них будет конкретный вопрос? Нужно ли садиться по вечерам и рассказывать, что происходит в стране, в мире, почему, для чего и как нужно отреагировать?
Нужно отвечать на вопросы детей, а не рассказывать. Я не хочу, чтобы вы были политинформатором в семье. Я помню, когда я учился, по-моему, это в 9 классе был, я пришел в новую школу, и меня сделали ответственным за политинформацию в школе. В чем она заключалась? Она заключалась в том, что мне нужно было читать какие-то вырезки из газет. И в течение 15 минут вот я докладывал о ситуации в мире. И вот в политинформацию не нужно ее вводить. Я думаю, что ребенок соприкасается с этим миром, он бывает в школе, он может что-то в интернете поймать и так далее. Если у вас доверительные отношения, он спросит. Лучше всего отвечать на вопросы ребенка. А рассказывать ему о том, что ему, ну, как вам сказать, о мироустройстве. Ну, много есть вещей, да, которые вы смотрите, с чем соприкасается ребенок. Это и живопись, это культура и так далее, и тому подобное. Но вот говорить о том что происходит, я думаю, он видит, что происходит. Но чтобы специально это делать, вот чтобы специально, да, там, ну, например, включить последнюю речь президента о мобилизации, потом с ним это обсудить. Ну, может быть, если это подросток, которому 17 лет, возможно, такое можно сделать. Но если вашему ребенку 7 лет, я думаю, это делать не стоит. Раньше была такая программа «Международная панорама». Ну, не стоит это. Лучше посмотрите полезный контент. Я вообще люблю National Geographic, что-то вот такое, когда ребенок знакомится, вот, ну, познает этот мир. Это намного полезнее. Вот. Но в общих красках вы можете сказать, что сейчас в стране вот это, у нас сейчас вот у нас есть проблема, у нас есть вот эта операция там-то. Да, сейчас вот происходит вот это. Все. Вот этого достаточно, что вы можете сказать. Но опять, в зависимости от возраста ребенка, семилетки не надо об этом говорить. Или пятилетки. Да даже 10 лет. Ну, ребенок пока еще, ему пока до этих взрослых тем пока еще рановат. Спросит, ответьте. Не спрашивает, не нужно это делать.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Ребенок напуган страшными новостями, что нам делать. Такова тема нашего сегодняшнего прямого эфира с психологом Юрием Пожидаем. Ваши комментарии мы с удовольствием прочитаем, если они будут. И обсудим ваше мнение и ответим на ваши вопросы. Опять же, если они будут, пожалуйста, пишите. У вас осталось еще целых 13 минут до конца эфира осталось, друзья мои. Всего лишь ничего, время пролетит очень быстро. У нас в описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка – это страница финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Он существует, я напоминаю, только благодаря тому, что вы добровольно жертвуете свои денежные средства на наше развитие. И каждые 100 рублей, которые вы вкладываете, это еще плюс 1000 просмотров эфира в социальных сетях. И их уже, этих просмотров, очень много. Мы в месяц, все Теос Медиа охватывает от 7 до 17 миллионов человек своими эфирами. Это, друзья мои, ваш результат совместно с нами. Он, может быть, даже в большей степени ваш, чем наш. Спасибо большое всем тем, кто помогает нам развиваться. А вторая ссылка – это ссылка для регистрации, чтобы получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно любую тему. Например, если у вас какая-то тревога от страшных новостей, в которых мы сейчас, внутри которых практически мы живем, и частью которых мы являемся в какой-то степени даже, если у вас есть тревога, то или любые другие вопросы к психологу, то пишите, и мы вас соединим с нашими психологами, консультантами по вашей теме. Знаете, я читал недавно новость. Женщина в одном из городов, молодая женщина в одном из городов Российской Федерации оказалась в толпе идущих людей, чем-то сильно возмущенных, не будем говорить, чем. Ну, вот. И она такая, мол, а что случилось? Да? Это такой мемчик уже, знаете, да, что случилось у нас есть, гуляется по стране. Женщина реально была не в курсе, что происходит в мире. Ну, то есть реально не была не в курсе. Абсолютно она была отгорожена от всех новостных, там, и от людей, наверное, тоже. Не получится ли так, что наш ребенок, если мы его ограждаем от новостей, от телевизора, от всего этого, от интернета, он тоже вырастет в таком вакууме информационном и не будет понимать тех процессов, которые идут в мире и в стране?
Нет, я сказал о том, что в зависимости от возрастного контента и возрастного ценза мы должны детей допускать к информации. Если ребенку 5 лет, но если он ходит за ручку, то здесь посвящать ребенка, кто такой Чаушеску и кто такой там Саддам Хусейн и что нам сделал Байден, не стоит. А если, ну, опять, вот, мне просто интересно, да, когда родители собираются там, ужинают они за столом, что они обсуждают? Они же обсуждают какие-то вещи. Ребенок смотрит, что-то приносит. Вот, ну, я не знаю, мои дети, кстати, что-то приносят. Они спрашивают, мой старший, которому 16 лет, он читает новостные ленты. Ему не надо сейчас вот что-то там говорить, он читает, и он вот мне рассказывает, там-то вот сейчас, там, в Казахстане и так далее, он уже в курсах всех событий, он нам это рассказывает. То есть он иногда меня больше информирует, нежели я в курсе этих событий. То есть дети, в принципе, вот вы должны понимать, что вот специально их информировать не стоит. Дети сами найдут эту информацию, потому что они с возрастом они становятся более самостоятельными, и у них уже есть ну, любопытство, да, и они контент себе открывают, тот или иной. Вот чем мы должны, как родители, заниматься, как воспитатели мы должны заниматься, это чтобы ребенок у нас был нетревожным, чтобы он был любимым, чтобы он был воспитанным, понимаете, подготовленным к миру, ну, к миру, к жизни, вот в этом мире, в котором он живет. Я не говорю о том, что нужно скрывать информацию. Конечно, общие тенденции нужно объяснять. Ну, например, если вдруг у нас вот когда готовились к параду, и когда тут случилось это вот февральское что-то такое, я не помню, там... У нас тут летали большие самолеты, да, потому что вот как-то маршрут репетиции парада проходит под, ну, над нашими домами. И это жутковатая картина. И меня спрашивают мой младший, а что это происходит? Ну, естественно, я им объясняю. И я им говорю, ну, это вот, по всей видимости, я точно не уверен, это репетиция. И, по всей видимости, так как у нас сейчас началась вот эта операция, по всей видимости, может быть, какие-то тренировки, которые происходят где-то, потому что вот это, и вот это, и вот это. То есть, конечно, я же не закрываю ему глаза. То есть, когда ребенок соприкасается, мы ему об этом говорим. Это не значит, что мы полностью его блокируем. Нельзя полностью блокировать. Ребенок должен быть в курсе вообще общих тенденций и то, что происходит в этом мире. Ну, зависимости
иногда от возраста. Иногда бывает обратная ситуация. Дети наши сохраняют спокойствие, несмотря на то, что они не освобождены, скажем так, от информационного бремени. А родители, наоборот, подвергаются панике и начинают нервничать. И дети, наоборот, начинают нас успокаивать, взрослых.
Бывает и такое, конечно. Потому что мы-то уже кефирники, так назовем. Люди с измотанной психикой, да, которые пережили перестройку, которые пережили дефолт и все остальное, ну и так далее. Я вот помню еще Афганистан, да, то есть когда я был, мне было около 17-18, где-то 19 лет, вот в стране был Афганистан. Естественно, что человек чем старше, тем, естественно, его психика, она более расшатана, и поэтому порой взрослые люди, они больше паникуют, чем дети. Есть и такое. Поэтому нужно заниматься психогигиеной. И поэтому напоминайте детям, что они в безопасности, и себе в том числе. Не смотрите то, что не надо смотреть. И еще очень окружение важно. Понимаете, вот особенно для взрослых, если в вашей жизни есть люди, которые постоянно вам приседают на уши, вас прессуют и пугают, остановись-то, бэби, скажите этим людям, пожалуйста, я вас умиляю. Владислав, наверное, сейчас продумывает, что есть ли у него в арсенале такие люди, надо им сказать, остановись.
Не-не, у меня супруга как раз наоборот, она... добровольно ограничивал себя максимально от информационного потока. И обычно все новости знают от меня. А про некоторые новости говорит мне, ну зачем ты мне это рассказал? Типа, я не хочу об этом знать. Потому что она очень сильно переживает. Она внешне такая очень суровая женщина, ну, в смысле такая, стойкая внешне, да, но очень ранимая внутри, и все очень внутри переживает все эти события, которые происходят. Там даже до слез иногда. Поэтому нет, это скорее я для нее являюсь таким, знаете, диверсантом информационным, который нарушает покой.
Вот таких, как Владислав, пожалуйста, исключите из своего списка общения. Вот таких информационных диверсантов, после которых вы перестаете спать, после которых вы перестаете есть и вообще начинаете расстраиваться. Пожалуйста, потому что есть люди, которые очень ярко реагируют на ситуацию, и вы знаете себя. если вы там посмотрели фильм, там, «Цветок в пыли», условно говоря, или еще какой-то, вы спать не можете. Но если вы такой, если вы тревожный, ну, пожалуйста, вот, ну, оградите себя, иначе вы не проживете. Вас скрючат, и потом что вы будете делать с собой и своим окружением?
Да, Сергей Чадов написал комментарий ваш адрес, между прочим. Пишет: психолог отлично отвечает, я бы к нему сходил на прием. Сергей Чадов, если вы хотите попасть на прием к Юрию Пожидаеву, напишите мне, я вам дам его контакты. Если у меня будет окно, то вы с ним договоритесь как-нибудь.
Окно, в которое можно выйти.
Вы с ним договоритесь о приеме, о частной консультации. Хорошо, спасибо. Запомнил я фильм, который не нужно смотреть. Называется «Цветок в пыли». Я даже его
это старый индийский фильм.
Индийский, то я смотреть не буду. Простите. Еще и 59-го года, я представляю, что там такое может быть.
Это так интересно. Мозг, друзья, наш устроен, что мы какие-то полки пыльные достаем. Вот вы меня сейчас спросите, почему я этот фильм вспомнил, а я вам не скажу, почему. Ну, потому что так вот сознание сработало, нейронная сеть так ответила.
Да, теперь я буду знать, что вы любите индийские кинематографы, и буду относиться к вам осторожно.
Нет, я сейчас объясню, почему индийские фильмы. Потому что вообще индийские фильмы, когда я был маленьким в деревне, они очень ценились. И вообще вся деревня приходила на индийские фильмы. Вот подоили коров, и все женщины, все тетки взяли своих мужиков за бока и привели на индийские фильмы. Вот один из самых популярных был «Цветок в пыли». Вот это просто и плач, и так далее. Потому что вся деревня вымирала. Это как 22 приводили коров в спадбище летом и быстро подоили, и около 11 шли на фильм.
Ну вот... Шмар какой. Он еще идет 2 часа 33 минуты, я смотрю.
Владислав опасный человек, он сразу все пробивает.
Ну, а что делать? Конечно, да. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, 3 минуты до конца эфира. Давайте мы с Юрием Пожидаем повторим все-таки по пунктам, что нам нужно делать, да, касательно нашей темы. Да, тема называется очень просто: ребенок напуган страшными новостями, как нам быть. Вот вы уже зафиксировали своего ребенка, видите, что он тревожится очень сильно, и вы, как мудрый родитель, делаете что, Юрий Пожидаю?
6 моментов я прямо сейчас зафиксирую. Если у ребенка есть вопросы, во-первых, отвечайте на эти вопросы и отвечайте не мудрено, а очень просто и без каких-то пугающих подробностей. Вот ответьте: да, это случилось, это произошло, это было в Ижевске, вот, к сожалению, вот этот вот мужчина, вот, ну, к сожалению, да, это произошло. Потом все-таки давайте напоминание своим детям, да, что они находятся в безопасности, что вы их любите. Вот такие сложные периоды, обнимайте детей, какую-то вкусняшку ему купите, да, вместе. Вот мы, например, вчера, да, вот сложная такая ситуация, мы поехали вчера есть пончики. Вот, есть на дороге, на трассе такой, сеть их целая, помпончик называется, и вот мой младший захотел, и мы подождали старшего из колледжа и рванули есть пончики, накапливать складки на животах. Ну, это я себе говорю. Второй момент. Третий момент. Режим дня обязательно соблюдайте. Совершайте обычные действия. То есть, вот, ну, как вам, вы не должны замереть, это не должно все остановиться. Все, теперь вы остановились, и вы ничем не занимаетесь, вы только смотрите телевизор, и все, жизнь остановилась. Нет, все нужно продолжать делать так, как вы делаете. Не разлучайте ребенка с привычным окружением. Пусть он ходит и общается с кем он общается. То есть, вот понимаете, не добавляйте стресса в тот стресс, который уже ребенком получен. Естественно, хотелось бы, чтобы мы были бы достаточно терпеливы к нашим детям, да, и, ну, особенно проявляйте внимание к младшему, и к старшему возрасту. Ну, вот как опять я повторюсь, да, обнимайте ребенка, да, вот, ну, если ребенок капризничает, он там напуган чем-то, то, ну, терпите, что делать нам остается. И последнее, по возможности создайте условия для отдыха и игр. Вот как мы вчера в помпончик поехали, поели, я пропустил поворот, мы попали на 32 километра. И вот и отдохнули, поболтали, послушали радио ретро в машине, приехали такие и начали учить уроки, занять привычным делом. Вот такие советы, друзья мои. Если вопросы есть, как говорит Владислав уже несколько раз, пишите, мы с удовольствием допишем вас на консультацию и поговорим с вами, потому что времена сейчас тяжелые, и мы нуждаемся в поддержке друг друга.
Спасибо большое. Будьте в мире, берегите друг друга и любите друг друга. Будьте внимательны к своим детям, ну и к самим себе тоже, как говорил нам сегодня Юрий Преждаев, не трепите себе нервы по всяким поводам, если вы настолько остро реагируете на то, что происходит в мире. Спасибо, что были с нами. Спасибо за комментарии, лайки, репосты, за ваши пожертвования. Всем пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.